говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Барак Обама о путях выхода из кризиса в США. Щель в Европу или шатание белорусской оппозиции. Кризис и общество. География экономического спада. И наука. Будет ли эффект от государственных программ по привлечению российской научной диаспоры? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Президент США Барак Обама, как мы уже сообщали в наших информационных программах, выступил с программной речью на совместном заседании Палат Конгресса. Он призвал американцев к совместной работе с тем, чтобы вернуть Америке ее лидерство в 21 веке. Подробнее об этом выступлении рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Как гласит раздел 3 статьи 2 Конституции США, президент периодически информирует Конгресс о положении Союза и рекомендует к его рассмотрению такие меры, которые он сочтет необходимыми и целесообразными. Начало ежегодным отчетом главы исполнительной власти перед законодателями положил первый президент США Джордж Вашингтон. Но уже второй президент, Томас Джефферсон, будучи плохим оратором, но блестящим публицистом, решил направлять Конгрессу свои отчеты в письменном виде. Так продолжалось более 100 лет, пока президент Вудро Вильсон не восстановил традицию личного обращения к обеим палатам. Как правило, президент пользуется этой возможностью, чтобы объявить о новых масштабных планах и инициативах. Свое первое выступление на совместной сессии палат президент Обама не стал называть посланием о положении страны, и это одна из традиций первого года у власти. Официально оно называется просто речью в Конгрессе. Помимо членов Конгресса, на событии присутствовали гости президента, члены Верховного суда и члены кабинета. Один из министров, согласно заведенному порядку, отсутствует в здании Капитолия. Он находится в секретном убежище и в случае внезапного стихийного бедствия или теракта должен возглавить правительство. На этот раз таким членом кабинета был министр юстиции Эрик Холдер. Президент обращался в своей речи не столько к законодателям, сколько к американцам вообще.
Вам нет необходимости слушать статистические отчеты, чтобы знать, что наша экономика пребывает в состоянии кризиса, потому что вы живете с этим каждый день. Это тревога, с сознанием которой вы просыпаетесь по утрам, которая не дает уснуть ночью. Вы думали, что доработаете до пенсии, но потеряли работу. Бизнес, с которым вы связывали свои мечты, теперь висит на волоске. Ваш ребенок получил извещение о принятии в колледж, но прячет письмо обратно в конверт. Последствия спада реальны, они видны повсюду. Но хотя наша экономика ослаблена и наша уверенность поколеблена, хотя мы переживаем трудное и неопределенное время, сегодня я хочу, чтобы каждый американец знал, мы восстановим страну, мы выздоровеем, и Соединенные Штаты Америки будут сильнее прежнего. Тяжесть этого кризиса не будет определять судьбу страны. Решение наших проблем в наших силах. Они находятся в наших лабораториях и университетах, на наших полях и наших заводах, воображение наших предпринимателей и гордости самых работящих людей на Земле. Те качества, которые сделали Америку самой могучей в истории человечества силой прогресса и процветания, мы все еще обладаем ими в полной мере. Что нам сегодня требуется, это сплотиться, смело противостоять трудностям и снова взять на себя ответственность за наше будущее.
По мнению Барака Обамы, кризис стал следствием нежелания американцев задумываться о завтрашнем дне, их склонности предпочитать быструю выгоду долгосрочным решениям назревших проблем.
На самом деле наша экономика не рухнула в одночасье. Все наши нынешние проблемы начались не тогда, когда развалился рынок недвижимости или когда упал фондовый рынок. Мы знали десятки лет назад, что наше выживание зависит от того, сумеем ли мы найти новые источники энергии. И все же сегодня мы импортируем больше нефти, нежели когда-либо прежде. Стоимость медицинских услуг с каждым годом поглощает все больше наших сбережений, и тем не менее мы медлим с реформой здравоохранения. Наши дети будут бороться за рабочие места в мировой экономике, но слишком многие наши школы не готовят их к этой конкуренции. И хотя все эти проблемы оставались нерешенными, нам удавалось тратить все больше денег, залезать в долги, и частные, и государственные, глубже, чем когда-либо прежде. Иными словами, мы жили в эпохе, когда слишком часто быструю прибыль ценили выше долговременного процветания, когда мы были не в состоянии видеть дальше ближайшие зарплаты или следующих выборов. Бюджетный профицит стал оправданием дальнейшего обогащения богатых, вместо того, чтобы инвестировать этот излишек в наше будущее. Регулирующие механизмы были сломаны ради быстрой прибыли за счет здорового рынка. Зная, что они не могут позволить себе такие приобретения, люди покупали дома на кредиты, предоставленные банками и другими заимодателями, которые тоже знали, что это плохие кредиты, и все-таки раздавали их. И все это время критически важные дискуссии и трудные решения откладывались на потом. Это потом настало, пришел день расплаты, пора взять наше будущее в наши руки.
Как заявил президент, его антикризисный план прежде всего поможет американцам выжить в трудные времена.
В течение ближайших 2 лет этот план сохранит или создаст 3,5 миллиона рабочих мест. Более 90% этих рабочих мест будут в частном секторе. Это будет работа по восстановлению наших дорог и мостов, по строительству ветряных мельниц и солнечных батарей, прокладыванию кабелей широкополосной сети и расширению сети общественного транспорта. Благодаря этому плану смогут сохранить свою работу и продолжать учить наших детей школьные учителя. Медики смогут продолжать заботиться о больных. Улицы Миннеаполиса сегодня вечером патрулируют 57 полицейских, временное увольнение которых предотвратил этот план. Благодаря этому плану 95% семей в Америке получат снижение налогов. Вы увидите разницу в своих зарплатах, начиная с 1 апреля. Благодаря этому плану семьи, с трудом оплачивающие высшее образование своих детей, получат налоговый кредит в размере $2,500 в течение всех 4 лет учебы в колледже. Американцы, которые потеряли свои рабочие места вследствие рецессии, смогут получать пособие по безработице более продолжительное время и возмещение расходов на медицину, чтобы помочь им пережить эту бурю.
Барак Обама пообещал установить строгий контроль за расходованием средств, выделенных на его программу оздоровления экономики.
Я знаю, и в этом зале, и среди тех, кто смотрит сейчас телевизор, есть те, кто сомневается, сработает ли этот план. Я понимаю этот скептицизм. Здесь, в Вашингтоне, все мы видели, как быстро добрые намерения могут превратиться в невыполненные обещания и обернуться расточительством. Поэтому я попросил вице-президента Байдена возглавить жесткий, беспрецедентный надзор за выполнением плана. Я сказал каждому члену моего кабинета, а также мэрам и губернаторам всей страны, что они отчитываются передо мной и американским народом за каждый потраченный ими доллар. Я назначил проверенного, энергичного главного инспектора, чтобы он скрывал каждый случай растраты и мошенничества. Вы должны также знать, что деньги, которые вы положили в банке, находятся в полной сохранности. Вашей страховке ничего не угрожает. Это не предмет для беспокойства. Предмет для беспокойства – это сумеем ли мы возобновить предоставление кредитов в этой стране. В противном случае оздоровление экономики будет задушено прежде, чем начинается. Кредитные потоки – это кровеносная система нашей экономики. От возможности получить ссуду зависит способ оплаты любых приобретений – от дома и автомобиля до обучения в колледже. За счет заемных средств магазины заполняют свои полки, фермеры покупают оборудование, компании платят зарплату сотрудникам. Но кредит прекратил работать так, как он должен работать.
Президент заверил граждан, что их банковские счета не пропадут ни при каких обстоятельствах. Вместе с тем, в банковскую систему необходимо вдохнуть новую жизнь.
Вы должны также знать, что деньги, которые вы положили в банке, находятся в полной сохранности. Вашей страховке ничего не угрожает. Вы можете быть уверены в том, что наша финансовая система будет функционировать. Это не предмет для беспокойства. Предмет для беспокойства – это сумеем ли мы возобновить предоставление кредитов этой стране. В противном случае оздоровление экономики будет задушено прежде, чем начинается. Кредитные потоки – это кровеносная система нашей экономики. От возможности получить ссуду зависит способ оплаты любых приобретений – от дома и автомобиля до обучения в колледже. За счет заемных средств магазины заполняют свои полки, фермеры покупают оборудование, компании платят зарплату сотрудникам. Но кредит прекратил работать так, как он должен работать.
Барак Обама сознает, что планы спасения банковской системы нравятся далеко не всем, однако уверен, что другого варианта решения проблемы у страны нет.
Этот план потребует от федерального правительства значительных ресурсов, вероятно, больших, чем мы уже выделили. Но хотя цена наших действий будет высокой, я могу заверить вас, что цена бездействия будет намного выше, поскольку в этом случае экономика будет спотыкаться уже не месяцы или годы, но, возможно, целые десятилетия. Это усугубит наш бюджетный дефицит, нанесет еще больший ущерб бизнесу, вам и следующему поколению. И я отказываюсь допустить это. Я понимаю, когда предыдущее правительство просило Конгресс предоставить помощь проблемным банкам, демократы и республиканцы были в ярости от неумелого руководства и результатов, к которым это руководство привело. Также отреагировали американские налогоплательщики. Такой была и моя реакция. Теперь я знаю, как непопулярна помощь банкам именно теперь, когда все испытывают на себе последствия их плохих решений. Я обещаю вам помнить об этом. Но я также знаю, что во время кризиса мы не можем позволить гневу руководить нами или поддаться сиюминутному политическому расчету. Моя работа состоит в том, чтобы решить проблему. Наша задача — руководствоваться чувством ответственности. Я не потрачу ни цента на вознаграждение дельцов Уолл-стрит, но я сделаю все необходимое для того, чтобы помочь малому бизнесу, который не может заплатить зарплату своим работникам, или семье, которая скопила деньги и все-таки не может получить кредит на покупку дома. Вот о чем идет речь. Не о помощи банкам, а о помощи людям.
Антикризисный план – это только первый шаг. Перед Америкой стоит задача вернуть себе глобальное лидерство. И на этом пути самое главное – освободиться от энергетической зависимости. Исполнение этой задачи, по замыслу президента, станет трамплином новой технологической революции.
Мы знаем, что страна, которая использует чистую возобновляемую энергию, будет лидером 21 века. И все же не мы, а Китай предпринимает крупнейшую в истории попытку сделать свою экономику энергетически эффективной. Мы изобрели технологию использования солнечной энергии, но мы отстали в ее производстве от таких стран, как Германия и Япония. Новые автомобильные двигатели-гибриды собираются на наших конвейерах, но работать они будут на батареях, сделанных в Корее. Я не приемлю будущее, в котором рабочие места и промышленность завтрашнего дня пускают корни за пределами нашей страны. Я знаю, что вы его тоже не приемлете. Для Америки настало время вернуть себе лидерство. Благодаря нашему плану восстановления мы удвоим производство возобновляемой энергии в течение ближайших 3 лет. Мы также сделали крупнейшие в американской истории инвестиции в финансирование фундаментальных исследований, инвестиции, которые будут способствовать не только новым открытиям в энергетике, но и прорывам в медицине, науке и технологии.
По традиции президенту ответил представитель оппозиционной партии, члены которой, за редким исключением, голосовали против антикризисной программы Обамы. Губернатор Луизианы и, как считается, вероятный кандидат республиканцев на следующих президентских выборах Бобби Джиндал назвал президентский план безответственным. Быть лидером – это не значит повышать налоги и предоставлять больше денег и власти в руки вашингтонских политиков, сказал Бобби Джиндал.
Первые 100 дней нового президента США. За шагами Барака Обамы следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. В следующем выпуске программы в четверг вечером мы расскажем о том, как правительства США и стран Европы собираются оживить рынок кредитования. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе в Минске с официальным визитом побывал Хавьер Солана. Это своего рода итог налаживания контактов между европейскими организациями и белорусскими властями. Однако радикальное крыло белорусской оппозиции крайне критически оценивает действия ЕС, полагая, что европейские чиновники, следуя политической конъюнктуре, фактически дают карт-бланш Лукашенко для сохранения недемократического режима. Плюс к этому в рядах самой оппозиции наметился серьезный раскол. Представители различных оппозиционных сил приняли решение войти в общественно-консультативный совет, созданный около месяца назад при администрации президента. Те оппозиционеры, которые выступают против всяких контактов с властью, уже оценили решение о сотрудничестве как коллаборационизм. Рассказывает Андрей Бабицкий.
Бывший замминистра иностранных дел Беларуси, а ныне координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников полагает, что Лукашенко, сформировав общественно-консультативный совет, строит своего рода потемкинскую деревню для Запада, желая получить кредиты и иного рода помощь.
Объявленная либерализация – это не что иное, как игра с Европой, в целом с Западом, в попытке получить кредиты, легитимацию режима лукашенковского. И она идет на фоне, в общем-то, непрекращающихся репрессий, непрекращающегося давления на гражданское общество, в целом на оппозицию. И на фоне постоянного заигрывания и более глубокого втягивания в российские сценарии, в том числе и военные. Я считаю, что в данный момент нельзя играть такие игры с режимом, потому что это помогает режиму, а не улучшению ситуации в Беларуси.
Бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич, один из тех представителей оппозиции, кто согласился войти в совет при администрации президента.
Это позиция не сегодняшнего дня. Нужно свободное общение. Это, безусловно, требует свободы средств массовой информации, но их у нас нет, и мы уже 15 лет находимся в окопах, выброшенные на оригинальную такую яму. Поэтому любая возможность диалога, она полезна для демократии, для того, чтобы поменять общественные отношения к оппозиции, показать, что у оппозиции есть специалисты, профессионалы в любой области, есть люди, которые что-то делали уже и что-то сделали для страны.
Налаживание диалога – блеф, говорит Андрей Санников, поскольку власть уже заявила о своем нежелании учитывать мнение тех представителей оппозиции, которые будут участвовать в работе Совета.
Созданные советы, но это не площадка для диалога и даже не площадка для каких-то дискуссий. Они подконтрольны полностью администрации Лукашенко и созданы под руководством чиновников администрации. Лукашенко в своих заявлениях прямо говорит, что никаких посредников он не потерпит, никаких грязных идей от оппозиции он принимать не будет. То есть желание даже на словах куда-то двигаться не прослеживается. Я считаю, что внутренний диалог мог бы помочь как-то продвинуться. То есть решать вопросы, прежде всего, выхода из кризиса, а выход из кризиса без изменения политической ситуации просто невозможен.
Станислав Богданкевич уверен, что стратегия полного отрицания возможности диалога с властью – это один из факторов, приведших оппозицию к тяжелейшему кризису. Народ вообще забыл о ее существовании.
15 лет мы не входили ни в какие структуры по диалогам, хотя добивались их. Ну и что, мы достигли чего-нибудь в обществе? Мы даже потеряли тот вес в обществе, который имели раньше. Я считаю, что это абсолютно неразумная позиция. Она исходит из того, что будто бы Запад – это недалекие глупые люди, которые что-то воспримут не так, когда увидят, что на каком-то уровне идет диалог власти с экспертной, скажем, частью оппозиции. У нас к этой позиции относится 10% только оппозиционных сил белорусских.
Аналитик информационной компании «Белопан» Александр Класковский полагает, что белорусское общество организовано чуть сложнее, нежели это вытекает из модели политического противостояния между президентом и его противниками. Появились структуры гражданского общества, которые также намерены защищать свои интересы.
Многие стереотипно всех, кто так или иначе не согласен с генеральной линией, то бишь с сегодняшней политикой правящей группировки, их относят автоматически к оппозиции. Хотя есть так называемая титульная оппозиция и есть, хотя и полузадушенные, но все-таки структуры гражданского общества. Есть какие-то организации, которые артикулируют интересы бизнеса, интересы каких-то других профессиональных корпораций, например, негосударственной прессы. И вот преимущественно сейчас пытаются использовать это окно возможностей как раз структуры гражданского общества. Коллизия, мне кажется, вот еще и в том, что сегодняшняя ситуация, когда белорусское руководство оказалось перед серьезными вызовами, и это и финансово-экономический кризис, это и давление со стороны Москвы в разных формах, там вплоть до вопроса об этих мятежных грузинских автономиях и много еще латентного. Но это также вызов и для других элит, в том числе и для оппозиции, и для гражданского общества, для всех, кто неравнодушен к судьбе страны, если говорить несколько патетично.
Андрей Санников отрицает, что оппозиция находится в кризисе.
То, что лишена какой-то базы оппозиции. Ну, у нас ситуация такая, ситуация тоталитарного общества. И выходить к людям, когда отсутствует доступ к СМИ и отсутствуют эффективные электронные СМИ, ведь нет никаких альтернативных точек зрения ни по FM-станциям, ни на телевидении. Газеты, которые сегодня пустили в киоски, это только две газеты, распространение которых ограничивается, влияние их минимальное. Поэтому просто нет возможности выходить к людям. Но те возможности, которые есть, за которые мы получаем шишки, мы используем. Это пикеты, это демонстрации протеста, особенно в связи с появлением новых в политзаключенных в Беларуси. Это будет продолжаться. Я считаю, что вот на это должны обращать внимание европейские чиновники.
Конструктивная работа в рамках Совета едва ли возможна, согласен Станислав Богданкевич, но у оппозиции появляется шанс напомнить о себе и своих идеях обществу.
Я считаю, что общество наше увидит сейчас эти вот структуры Советы, что в оппозиции есть здравомыслящие люди, что у них есть идеи, что у них есть предложения. То есть площадка доведения до более широкой общественности наших программ, наших идей несколько расширится. Я не питаю иллюзий, что это какие-то переговоры с властью. Это не переговоры, это экспертное сообщество, которое будет обсуждать, скажем, какие-то вопросы. И мы, по крайней мере, в лицо изложим главе администрации, человеку, который близок к телу нашего диктатора. Чем плохо?
Александр Класковский предлагает вспомнить опыт Горбачевской перестройки, когда именно активность оппозиционных сил кардинально изменила вектор реформы.
Если Беларусь сейчас идет на сближение с Европой, это означает апгрейд всей страны. И вот то, что сейчас происходит, в какой-то степени напоминает процессы, инициированные Горбачевым. Если очень схематично говорить, и тогда кончились нефтедоллары, и теперь кончился, или во всяком случае угас вот почти этот белорусский нефтяной офшор. То есть банально нет ресурсов, и поэтому приходится запускать какие-то непоследовательные весьма, но все-таки экономические реформы. И во-вторых, пусть имитационно, но все-таки откручивать гайки в политической сфере. А дальше вот, опять же, как это было и в последние годы СССР, процесс может пойти совсем не так, как задумывали инициаторы. Тогда хотели немножко подлатать коммунистическую систему, а в итоге мы знаем, что произошло. Так и здесь. Все-таки накапливается критическая масса каких-то изменений в экономике, уже системных, потому что пошли решения действительно достаточно серьезные. И на какой-то ступени может, в общем-то, уже быть преодолена такая точка невозврата. Эти процессы, в общем-то, насколько они далеко пойдут, во-первых, зависит от таких форс-мажорных обстоятельств, как вот этот кризис, и во-вторых, будет зависеть как раз от того, насколько нестандартно, активно и цепко будут действовать сторонники перемен.
Первое заседание общественно-консультативного совета при администрации президента намечено на март. Тема «Экономический кризис в стране».
О состоянии белорусской оппозиции рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
На месте сегодняшней катастрофы в аэропорту Амстердама найдены бортовые самописцы. Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines при заходе на посадку рухнул на землю и развалился на несколько частей. Погибли 9 человек, более 80 получили ранения. Всего на борту находилось более 130 человек. Мещанский районный суд Москвы постановил отказать в удовлетворении иска заключенного Александра Кучмы, который требовал от экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского полумиллионной компенсации за моральный вред, причиненный якобы имевшими место сексуальными домогательствами. Президент России Дмитрий Медведев призвал к улучшению работы судов присяжных в рамках судебной системы. Выступая в Генпрокуратуре, президент призвал прокурорских работников научиться работать в условиях существования судов присяжных. В Израиле лидер партии Ликуд Бениамин Нетаньяху, которому поручено формирование правительства, начал в среду переговоры о коалиции с крайне правыми партиями. Президент США Барак Обама пообещал добиться возобновления роста американской экономики. Он выступил перед обеими палатами Конгресса США. В Тольятти объявили предупредительную голодовку 16 инвалидов-чернобыльцев, стремясь обратить внимание властей на нарушение их прав. Бывшая судья Мосгорсуда Ольга Кудешкина, выигравшая дело против властей России в Европейском суде по правам человека, намерена добиваться восстановления своих судейских полномочий. Власти Ирана сообщили о начале испытаний реактора на построенной с помощью России атомной электростанции в Бушере. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество. География экономического спада. И наука. Будет ли эффект от государственных программ по привлечению российской научной диаспоры? Ведущие комментаторы и экономисты в мире отреагировали на выступление Барака Обамы. Комментарии вышли под такими заголовками. «Инициатива, основанная на вере». «Историческое послание президента балансирует между безотлагательностью и оптимизмом». Это газета «Washington Post». «Нью-Йорк Таймс». «Время расчета». «Обама заверяет нацию. Мы восстановим». «Время кризиса. Призыв к ясным действиям и большим идеям». Любопытна на этом фоне публикация в британской Financial Times. Ее автор, экономический обозреватель газеты Мартин Вулф, предлагает американскому президенту примерный текст обращения к «Большой двадцатке». Лондонский саммит 1933 года ознаменовал собой тот момент, когда провалились совместные усилия справиться с Великой депрессией, напоминает автор. Саммит в Лондоне 2 апреля этого года должен привести к другому исходу. Обама может быть лидером в двадцатке, потому что он новый президент с незапятнанной репутацией и потому что Америка, хорошо это или плохо, но остается центром мира. Итак, план, который предлагает Мартин Вулф. Первое – выработать приоритеты. Второе – остановить свободное падение спроса. Третье – починить финансовые системы. Четвертое – избежать протекционизма и ложного сочувствия. Пятое – создать более эффективное и легитимное международное экономическое страхование. Речь идет о Международном валютном фонде. И шестое – провести реформу всей глобальной финансовой системы. Немалые задачи ставит экономист Financial Times. Но как сейчас реагируют страны на экономический спад и какова его география? Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Сегодня у нас на связи Леонид Маркович Григорьев, президент Института энергетики и финансов, и болгарский социолог, руководитель болгарского Gallup International Андрей Райчев. Есть ли какой-то адекватный измеритель глубины кризиса в разных странах? И второй вопрос. Какие факторы влияют на глубину кризиса? Можно ли привести примеры, когда объективно структура национальных экономик страны должна быть уязвима, а вот благодаря умной антикризисной политике правительств удается скомпенсировать эти проблемы? Пожалуйста, Леонид Маркович.
Объективная мера кризиса в период его острой фазы – это падение промышленного производства. Следующая мера, по которой пойдет, ну, обычно мерить ВВП, это менее точно. Следующая мера, это, конечно, капиталовложение и, главное, безработица. Чем длиннее кризис, тем он тяжелее, тем в большей степени безработица будет мерой, поскольку она будет создавать социальное напряжение в обществе. И в этом плане важна разница между глубиной кризиса и его восприятием, тяжестью перенесения его прежде всего людьми и как семьями, и как избирателями, и как менеджерами. Валюта не является в буквальном смысле показателем, потому что российская валюта колеблется вместе с ценами на нефть и с целым рядом других обстоятельств. А юань вообще фиксирован государством и им защищен. Японцы бы сейчас с удовольствием бы обрушили свою валюту, у них не получается по другим причинам. Доллар рос во время тяжелого кризиса еще по четвертым причинам, поэтому с валютой мы тут не разберемся. На самом деле, период распространения острого кризиса связан с передачей его из страны в страну, с тем, что спираль снижения производства спроса доходов и новое снижение спроса и доходов, ее пока установить не удалось. Мы находимся в середине кризиса. У нас параллельно идет тяжелейший финансовый кризис, который очень необычный. Обычно начинается промышленная рецессия с какого-нибудь банкротства биржевого кризиса. В этот раз у нас финансовый кризис предшествовал, тяжелейший финансовый кризис предшествовал промышленной рецессии. Сейчас мы имеем второй удар финансового кризиса. Это уже нормальный циклический элемент. И в этой ситуации мы, конечно, не успеваем ни с какими антикризисными мерами. Правительства сумели сделать в мире две удачных вещи, более-менее повсеместно, кроме Исландии, там еще каких-то мест. Они предотвратили набеги на банки, нет массовых банкротств банков и нет набега вкладчиков, поскольку введены страховки. Это удача всех правительств, почти в том числе российского, которое, может быть, даже сделало это более тихо и тем самым сократило мучения. Второй момент – это влияние на спрос, на, собственно, промышленную рецензию. Пока и меры российские только-только начинаются, сделано пока очень немного. Пакет Обамы в США просто в силу процедурно-финансовых вопросов вообще, скорее всего, серьезно окажет влияние к концу 2009 года, в 2010 он вообще не успевает. Мы пока имеем мировую рецессию с лета 2008 года. Примерно на год 4-5 кварталов она идет как чистый эксперимент без большого сопротивления со стороны правительства. Поэтому мерить антикризисные меры, их успех будут историки. Ведь для большинства людей программа Рузвельта была успехом, а историки, те, кто всерьез этим занимался, считают, что она не получилась.
У меня вопрос к Андрею Райчеву. Восприятие кризиса, с вашей точки зрения, как различается в разных странах и от чего это зависит?
Тут как раз никакой особой разницы нет, потому что все держатся за голову и никто не понимает, что происходит. Однако на ваш вопрос более существенный, на какие части кризис делит мир, есть два критерия. По одному это уже пошло, по другому пойдет скоро. Первый критерий – это делить на бедных и богатых. Кризис, конечно, затрагивает всех, но начинается в богатых странах, является следствием определенных ситуаций в этих богатых странах, но, к сожалению, сказываться будет не одинаково и скорее скажется на бедных, чем на богатых, просто в силу того, что экономики бедных стран и развивающих стран держатся на инвесторах, на инвестициях. Вот все это кончается, мы это видим просто даже с простым взглядом уже, и в маленьких периферных экономиках это будет гораздо хуже, чем в центральных, хотя не началось там. И тут дело не в том, что эта волна докатится до них. До них не докатится волна, на них скажется то, что деньги начинают централизоваться. Франция начинает собирать свои деньги, в результате в Чехии закрывают завод. Вот это произошло вчера в Европе. Это имеет, конечно, и политические последствия. Значит, это первый критерий. Бедные, богатые. Началось с богатых, конечно, на бедных странах скажется гораздо хуже. А если кто-либо является исключением, это тот, у которого собственные доходы из-под земли. То есть нефть, металл и так далее. Хотя, конечно, они тоже будут страдать, но все-таки они имеют некоторую самостоятельность. Это инвестор, там Господь Бог, так сказать. Второй критерий, по которому страны делятся, это политические режимы. Сложные демократические режимы и строгие тоталитарные и полутоталитарные режимы. Еще не ясно, кто справится легче. И, конечно, самым тяжелым казусом будет Объединенная Европа. Потому что Европа подходит к моменту, когда она должна доказать себя как проект, не в смысле уже, что все мы желаем друг другу счастья и любим друг друга и не будем драться, а должна показать, является ли она единой в ситуации, когда за твой счет кто-то должен каким-то образом выходить из кризиса. Вот это неизвестно, и это может сказаться, я хочу сказать, что это может сказаться на Европе очень тяжело.
Спасибо, Андрей. Вы затронули, на мой взгляд, одну из центральных проблем кризиса. Это фундаментальное противоречие между глобальностью экономики и национальностью политики. По сути дела, это противоречие внутри каждого человека. Человек как потребитель интернационален, а как избиратель он национален. К чему мы сейчас ближе? Потому что это противоречие может решиться двумя основными путями. Либо все-таки экономики станут в большей степени региональными, либо произойдет глобализация политики. Пока, судя по поведению членов-участников двадцатки, второй вариант в большей степени реализуется. Договорившись о том, что будет все-таки борьба с протекционизмом, все разъехавшись по своим национальным квартирам, посмотрели на своих избирателей и стали нарушать договоренности. Вот с вашей точки зрения, какой вариант, я сейчас обращаюсь сначала к Леониду Марковичу, какой вариант разрешения вот этого противоречия между глобальной экономикой и национальными политиками в большей степени реалистичен?
Во-первых, я согласен с коллегой по его оценке, так сказать, измерения кризиса такого социального. Ваш вопрос тоже совершенно корректен, и я согласен с вашим замечанием, что пообещали одно, стали делать другое. Единственное, что кризис в развитых странах, в частности США, видимо, самый тяжелый в послевоенный период. У них в несколько недель до после Нового года нулевое производство автомобилей, когда, как обычно, производилось 250 000 в неделю. И в этом плане мы уже проскочили шанс на маленькую рецессию. Это будет тяжелая рецессия, типа там 58-75 годов. Но это все-таки не Великая депрессия. Великая депрессия была коллективным самоубийством экономическим. И связано было именно с большими протекционистскими войнами. В нашем случае есть надежда, что все-таки там вот закрытие заводов, ну, то есть все-таки лидеры двадцатки удержатся на минимальных протекционистских мерах и не разнесут мировую торговлю, как это произошло в начале 30-х годов во время Великой депрессии. И шанс на это есть, при всем том, что им это будет очень трудно. Одни дебаты в американском конгрессе показывают, что президент Обама стоит за нормальные, так сказать, принятие решений.
Леонид Маркович, вот смотрите, что парадоксально получается. Коммунистический Китай в данном случае оказывается более либеральным, потому что он уже фактически публично отказался от лозунга «покупаем только китайское». А вот более демократические страны здесь оказываются более сложно устроены. Если я правильно понял, прогноз Леонида Григорьева – это все-таки в большей степени преодоление этого противоречия за счет глобализации политики. Правильно
нет,
я понял ваш прогноз?
Нет, дайте два слова про Китай и закончу с этим. Значит, я считаю, что просто будем, мы не можем говорить «да» или «нет». Это не тот случай, когда это 0-1. Я считаю, что протекционизм пошел, но, возможно, он пойдет в достаточно умеренном виде, не вызовет взаимных таких агрессий, контратак и так далее. Возможно, нам удастся проскочить это в мягком протекционизме. Что касается Китая, это несправедливо по существу, потому что у них занижен курс юаня, занижен государственным образом серьезно. И они страна с огромным экспортом, огромным положительным торговым сальдо. Для них заявление, что они будут покупать отовсюду, это красивое заявление, но оно не играет такой какой-то существенной роли. Им важно, чтобы никто не сказал, не покупайте китайское. Поэтому для них это красиво, но это несущественно экономически.
Спасибо, Леонид Маркович. Андрей, у меня к вам вопрос. Ваше ощущение, все-таки противоречие между глобальностью экономики и национальностью политики в какую сторону будет разрешаться? За счет глобализации политики или регионализации экономики? Потому что этот вопрос, видимо, один из центральных.
Игорь, это не выбор. Вы только что рассказали два возможных выхода. Ну, к первому будут стремиться, а на второй скатятся, если до первого не дойдут. Если может развалиться мировая экономическая система, это приведет к чудовищному катаклизму, в том числе и политическим, а может и не произойти. Однако я пессимист, потому что, на мой взгляд, требуется нечто вроде Министерства финансов мира. То есть это означает, что страны должны, как в Европе в свое время не потеряли право печатать деньги сами, вот все страны мира или основные страны мира должны потерять это право. Должна возникнуть общая мировая валюта, допустим, EDU, евро, доллар, юань. Вот если такое не возникнет, кризис практически нас выбросит в вариант развала мировой экономики со всеми проистекающими очень-очень тяжелыми последствиями. Однако я не вижу ни в одной стране все еще понимания, насколько глубинной должна быть реформа мировой финансовой системы. Никто из политиков даже ни разу не заикнулся об этом, не смеют. Все еще они рассказывают своим избирателям, я говорю в демократических странах, своим избирателям рассказывают, как они их, вот этих избирателей, избавят. Но этого не может быть, этого не произойдет.
Я хотел бы поблагодарить наших экспертов. Я думаю, что мы вернемся к этой теме, может быть, в таком же составе через пару месяцев, потому что на самом деле жизнь очень сильно корректирует прогнозы. И вот одно из этих фундаментальных противоречий между глобальностью экономики и региональностью политики, оно на самом деле в той или иной степени получает сейчас развитие, потому что вот буквально только что Джордж Сорос высказал идею о необходимости создания новых денег. Появляются и другие идеи. Как это противоречие будет реализовано, я думаю, что мы в той или иной степени, не в черно-белом варианте, но так или иначе будем видеть уже в этом году.
В беседе принимали участие Леонид Григорьев, президент Института энергетики и финансов России, и глава отделения Института Гэллопа в Болгарии Андрей Райчев. Цикл «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В нашей научной рубрике мы вновь хотим затронуть сегодня проблему взаимоотношений российской научной администрации с научной диаспорой. В конце 2008 года в рамках федеральной целевой программы Министерства образования и науки выделило средства научным группам, которые должны возглавить ученые, работающие за рубежом. Будет ли эффект от такой государственной поддержки? Свое мнение по этому поводу высказывает лауреат Филдсовской премии, профессор Института высших исследований в Принстоне Владимир Воеводский. С ним беседует Ольга Орлова.
Вы, наверное, знаете о некоторых инициативах, которые предпринимает российское руководство, и в частности и Министерство науки, и российское правительство, по восстановлению связи, контактов с российской научной диаспорой. Разные предлагаются меры. Сейчас это широко обсуждается не только в научном сообществе, но и вообще вышло обсуждение за рамки ученых. Надо сказать, что обсуждение идет очень бурное, мнения раздаются абсолютно полярные, и есть ученые, которые говорят, с радостью бы вернулись, если бы были хоть какие-то приемлемые условия. Есть ученые, которые говорят, что не вернутся ни при каких условиях, поезд ушел. При этом, конечно, надо понимать, что, наверное, в России этот вопрос так вот остро стоит впервые. Не занималось российское правительство проблемой возврата умов. Какое у вас к этому отношение? Вообще направление действий правильное?
Ну вот то, что я немножко про это знаю, кажется, что направление действий в общем и целом правильное.
Что-то специальное нужно предпринимать, на ваш взгляд?
Я думаю, что здесь нужно как-то дифференцировать по областям науки, потому что в зависимости от... Это может быть человек, который историк, или, скажем, лингвист, или физик, или биолог, или математик. Вот людям из этих, скажем, специальностей реально нужны совершенно разные вещи. У них совершенно разные потребности в плане того, что им было бы интересно здесь увидеть и что могло бы их сюда привлечь. То есть есть, конечно, какие-то общие вещи, но дальше нужно подходить дифференцированно по областям.
Ну и, может быть, с другой стороны, и наоборот. Может быть, и российское государство тогда должно дифференцировать по областям, допустим, по приоритетам. Стоит ли так делать? Но говорить, что, вы знаете, вот эти области нас интересуют в первую очередь, и мы их будем стимулировать, возврат этих ученых.
Помимо того, что нужно дифференцировать по областям, нужно еще дифференцировать, скажем так, по карьерному уровню ученых. То есть одно дело принимать какие-то меры, которые привели бы к тому, чтобы, скажем, аспиранты, которые заканчивают аспирантуру за рубежом, больше их процент возвращался, чтобы работать здесь. Это одно направление. Совершенно другое направление – это чтобы какие-то корифеи науки, которые там имеются, приезжали сюда на какое-то время, ну уж я не говорю о том, чтобы они сюда вернулись. Это совершенно разные вещи, хотя, безусловно, взаимосвязанные. Будет больше аспирантов, будет интереснее корифеям науки.
А на ваш взгляд, кого важнее стимулировать, за кого стоит больше держаться? За аспирантов, чтобы вернулись? Или за корифеев, за звезд, которые хотя бы промелькнули в течение там, пару недель в году?
За аспирантов, конечно.
За аспирантов.
Ну, корифеев как бы всегда можно пригласить там на месяц, на два, они что-нибудь прочтут, постепенно свои корифеи будут подрастать, но вообще, конечно, за аспирантов.
А вот сейчас в такой федеральной целевой программе о поддержке научных и научно-педагогических кадров, это федеральная целевая программа, которая разработана Министерством науки и образования, в ней появился прям конкретный пункт, такой знаменитый пункт 1.5, где сообщается о том, что выделена сумма в 1,6 миллиарда рублей, предназначенная для реализации вот конкретных проектов, связанных с нашими учеными за рубежом. Речь идет о том, что в течение 2 лет выбираются по 100 проектов каждый год на основе конкурса. Каждый из этих проектов из 100, каждый из этих проектов возглавляет какой-то заслуженный наш российский ученый, который работает за рубежом. То есть он здесь возглавляет научную группу или отдел, или лабораторию и так далее. 2 месяца по условиям этой программы он должен находиться в России, все остальное время он может руководить из-за границы. Такая модель, как вы думаете, сможет она сработать? Или это вообще мертворожденное дитя? Вот раздать там, выбрать 100 лучших проектов на основе конкурса и так далее.
Я слышал такое мнение по этому поводу, что фактически это приведет к тому, что, как бы, ну, грубо говоря, легализуется и упорядочится та ситуация, которая уже имеет место быть. То есть сейчас же есть много таких групп, где взаимодействуют...
Самотеком сложившихся, естественным образом, да?
И это, вот именно эта конкретная программа, скорее всего, просто даст возможность этим группам...
Легализоваться
в каком-то смысле. Эти группы бывают разные. Далеко не все из них, я сильно подозреваю, такие уж полезные, скажем так. Но то, насколько это все будет, насколько хорошо все это получится, будет зависеть от того, как это будет реализовываться. То есть, как всегда, все зависит от деталей. И здесь очень многое будет зависеть от того, как будет производиться отбор.
От экспертизы. Ну, хорошо, мы предположим даже, что эта конкретная программа сыграет по максимуму. И, допустим, даже... Ну, если половина этих проектов будут успешными, это будет, конечно, великолепный результат уже. И, допустим, так бы и было. Но что, на ваш взгляд, стоило бы предпринять еще? Потому что это все-таки очень-очень маленький шаг. И даже если он окажется удачным, он все-таки только один шаг на большом пути. Вот, на ваш взгляд, что бы еще стоило предпринять в этом направлении?
Я про этот шаг сам могу сказать, что деньги, конечно, микроскопические. Никаких корифеев, всерьез. Увлечь. С одной стороны, невозможно руководителя пригласить на такую сумму. С другой стороны, невозможно здесь никакой группы создать на такую сумму. То есть это реально деньги, ну, скажем так, несерьезные.
Да, потому что если общую сумму поделить на количество проектов, то это получится в среднем примерно 75 тысяч долларов на группу.
Да.
На научную. Это... Что для работы год или два, конечно...
Я так говорю, деньги должны собрать одну конференцию, условно говоря, так сказать, ну, разумного размера, ну... Так что я не думаю, чтобы какой-то вклад был уж такой ослепительный от этой инициативы чисто по финансам.
А какие вклады действительно могли бы быть ослепительными? Вот какие меры дали бы, на ваш взгляд, ощутимый результат, заметный?
Не знаю, нет у меня таких идей. Ничего такого очевидного мне в голову не приходит, и я, например, этими вещами не занимался никогда. Так что
например, если бы вам, допустим, поступили какие-то предложения аналогичные, ну, предположим, даже предложили какие-то разумные деньги, математический какой-то проект, вот, группа, там, набирайте, давайте сделайте что-нибудь в России, возглавить какой-то, может быть, небольшой отдел или коллектив.
Ну, первый вопрос у меня был бы, откуда я их буду набирать? Где они будут работать, кто им будет платить зарплату, будет зарплата. То есть тут как бы даже поскольку иногда можно руководить группой, если она будет делать что-то интересное, то тут можно как бы даже о своих деньгах и не так и думать. Но им-то надо платить, чтобы эта группа делала что-то интересное, она должна состоять из действительно интересных людей.
Но, предположим, вы по конкурсу...
Надо платить хорошие
деньги. Да, вы по конкурсу выигрываете грант, где зарплата хоть сколько-нибудь нормально сопоставима, вам не стыдно людям предлагать такие деньги. То есть вот денежный вопрос, скажем, если не решен, то он, по крайней мере, решаем, да, то те условия, которые предлагаются формальные, 2 месяца в году проводить в России, а остальное можно там курсировать из-за рубежа, там скайп, электронная почта и так далее, все средства работают, хоть на вертолете.
Это довольно интересный вариант. Тут скорее для меня вопрос был бы в подборе такой группы и в том, чтобы они получали достаточно для того, чтобы они реально работали. Ну, еще я хочу сказать еще одно замечание небольшое, что, конечно, на эти 2 месяца где-то жить нужно. Вот если я, например, приезжаю, допустим, у меня сейчас нет здесь квартиры, ну, или если...
Предположим, ее нет, да.
Ее, предположим, нет. У меня есть комната в коммуналке, которая 9 метров, да, по факту. И мне нужно где-то жить. И где-то жить в течение 2 месяца, это значит, что это нужна квартира. Это не в гостинице, очевидно. То есть, значит, какие-то условия для проживания вот этих вот приглашенных людей должны быть созданы, причем достаточно высокого уровня.
На самом деле, система финансирования, она как-то включает в себя решение проблемы с жильем. То есть...
Ну, конечно, можно просто арендовывать квартиру на 2 месяца, каждый раз новую. Но
ну, можно платить можно руководителю группы платить столько денег, что он в состоянии снять квартиру на 2 месяца в Москве.
Ну, вот я и говорю, арендовывать, да, просто, да. То есть просто что-то снимать. Но опять же, как, например, делается во всех институтах, которые приглашают за рубежом каких-то визитеров, да? У них есть определенная небольшая, очень буквально там 3-4 человека, может быть, административная группа, которая этими вопросами занимается. Так что если я куда-то приезжаю, я не должен сам рыскать по газетным объявлениям и искать себе квартиру. А там имеется секретарша, которая займется квартирой, устроить меня на медицинское, зарегистрировать где-то страховку, зарегистрировать в какой-то хорошей поликлинике на это время, там обеспечить какой-то... первоначальную информацию о том, где что есть и так далее. То есть должна быть вот для таких вещей должна быть некоторая маленькая администрация, да, которая устраивает, да, просто обычные вот каждодневные всякие вещи.
А вот еще такой вопрос тоже, он, может быть, кажется такой частный, но, с другой стороны, вот я знаю, что для многих ученых, которые уехали за рубеж, он довольно важный. Сохранение позиции, сохранение позиции в академических институтах, да и в университетах, впрочем. Но вы знаете, что когда в Российской академии наук начался процесс сокращения сотрудников, то во многих институтах первыми были уволены те сотрудники, которые имеют постоянные позиции за рубежом. Довольно болезненно многие люди это воспринимали, тяжело переживали. Надо сказать, что ведь есть очень много людей, ученых, которые работают сейчас в российских бизнес-структурах, в российских корпорациях, при этом они предпочитают трудовую книжку держать у себя в академическом институте и не просто там числиться. Вот они хотят не только там числиться, они хотят находиться в этой среде, они приходят туда на семинары, они продолжают, может быть, с меньшей интенсивностью свои исследования и держатся за это. Но точно так же за эти места держатся ученые, которые имеют постоянные позиции за рубежом и переживают, когда их сокращают. Ну, по-разному это происходит. В каких-то случаях там администрация очень жестко это делает, в каких-то случаях с извинениями. На ваш взгляд, как вы думаете, стоило бы, собственно, этим людям дать право оставаться членами коллектива, если им хочется? Они уже давно не получают денег, они ушли в отпуск без содержания на много лет, вот. Но им важно быть сотрудниками своих институтов академических, о которых они всегда помнят.
Я просто не знаю, я никогда в жизни не был сотрудником никаких российских институтов. И понятия не имею, какие проблемы в этом.
Если бы вам предложили, допустим, стать сотрудником Российской академии, при этом, ну, как сказать, почетным сотрудником, который вот находится за рубежом, вы бы скорее согласились или нет?
Это все зависит от деталей.
Понятно. Хорошо. Я желаю, чтобы в следующий раз, когда придете в эту студию, мы уже обсуждали детали.
Спасибо.
С лауреатом Филдсовской премии, профессором Института высших исследований в Принстоне Владимиром Воеводским беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. По тому же адресу существует и блог нашей программы. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Послужит ли эффективной борьбе с коррупцией личное участие президента Медведева в сегодняшней коллегии Генеральной прокуратуры? Об этом говорим с Кириллом Кабановым, Виктором Илюхиным и Юрием Скуратовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общим фоном выступления стало обещание президента провести страну от мрачного часа расплаты к более благополучному
будущему. Я никогда не скрывала своего отношения к этому второму делу. Это заказ.
Я, конечно, буду восстанавливать свои права. Другой вопрос уже, смогу я работать.
Нам предстоит лицом к лицу противостоять огромному
свободный
количеству проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».